Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Ведет передачу Владимир Тольц. Сегодня речь пойдет о криминальной истории недавнего прошлого. С незапамятных времен и особенно с момента возникновения кодифицированного права описание и осмысление преступлений – неотъемлемая часть осмысления прошлого. Правовые нормы и их криминальные нарушения с времен афинского законодателя Солона и до убийства в Афинах российского киллера Солоника – повсеместно и неоднократно менялись. Соответственно, менялись способы и методы изучения истории преступлений. С изучением истории криминалитета современной России большие сложности. Во-первых, они связаны с той ролью, которую играла преступность в российской жизни в последнее десятилетие XX века. Тогда и сейчас ее бывало называли одной из ветвей власти – законодательная, исполнительная, судебная, а к ним добавляли еще власть масс-медиа и криминалитет. Во-вторых, ограниченность базы документальных источников. Большинство их историкам недоступно. Да и за доступное не каждый берется. Поэтому плутархами и светониями современного российского криминала чаще всего оказываются не историки, а судейские, милицейские, адвокатские пересказчики великих и ужасных случаев российской уголовщины и сопряженной с ней жизни. Тут продолжение еще советской традиции. Уже тогда летописцами криминала становились его персонажи, сами побывавшие, и в роли борцов с преступностью, и в роли сидельцев за свои реальные и мнимые преступления. Следователь, прокурор и заключенный Лев Шейнин, к примеру, воспевший подвиги чекиста и налетчика Леньки Пантелеева. Ну а эти устные источники объективными и независимыми уж никак не назовешь. Но от кого они зависят, кем манипулируются и доктринируются, часто не из одного источника, а из нескольких, с этим тоже трудно разобраться. И вот сегодня мы все это продемонстрируем на одном лишь примере. На прошлой неделе российская газета и агентство «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации опубликовали сообщение о том, что одно из громких преступлений 90-х годов прошлого столетия – убийство известного спортсмена и предпринимателя Атари Квантришвили – раскрыто и готовится к передаче в суд. Первое, что бросается в глаза – в канун женского дня – женщина-полковник, недавно возглавившая первый отдел по расследованию особо важных дел Московского следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Ирина Корчанова, дает в этом качестве свое первое интервью, а там о раскрытии преступления, с которого, я цитирую, «в России началась эра заказных убийств». Больше 10 лет, сообщает российская газета, это дело оставалось тайной и лежало в сейфах без движения. Лежало, а тут появляется обаятельная женщина в полковничьих погонах, это тоже цитата, и все раскрыто. А еще, как сообщил недавно руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин, за последние месяцы раскрыто свыше 100 убийств многолетней давности. Что все это означает? Странное счастливое стечение обстоятельств или приуроченный к дамскому празднику пиар-ход? Известный криминальный репортер и телеведущий Сергей Канев говорит мне.
Я так думаю, почему сейчас об этом заявили? Ну, потому что создали Следственный комитет, им необходимо подтвердить, что они работают не зря, мне так кажется. А может быть, дело передали из прокуратуры, но... Следственный комитет, и они решили так отрапортовать.
И вот еще. Те, кто следит за многолетней эпопеей дела об убийстве Квантришвили, без труда могут припомнить июньские 2006 года сообщения газет под шапками. Прокуратура Москвы раскрыла убийство бизнесмена Атари Квантришвили через 12 лет. В общем, отличий немного. Там 12 лет, здесь 14. Там раскрыла прокуратура Москвы, здесь Следственный комитет. А вот общего больше. И Ирина Васильевна Корчанова, и те, кто говорил от имени прокуратуры в 2006 году, решили в интересах следствия не называть имя убийцы. И тогда, и сейчас газеты немедленно, но с разночтениями указали это имя. Пишут о некоем наемном киллере Леше Солдате. Одни приводят его вымышленное имя Алексей Кузьмин, другие в качестве настоящего называют Алексей Шерстобитов. О впечатлении, которое производил на суде над ним этот самый Леша Солдат, моей коллеге Марьяне Тарачешниковой рассказывает Анна Паничева, в прошлом государственный обвинитель, ныне она адвокат.
Мне показали на одного из подсудимых, там их было трое. Один из них вот этот знаменитый Леша Солдат. То есть я опытный человек, не раз бывала в судах, поддерживала обвинения в отношении лиц, обвинявшихся в убийстве. Я вам скажу, я была поражена. Это был такой юный красавец с робким и милым выражением лица. До этого в коридоре, пока мы ожидали вердикта, мы разговорились с очень красивой, молодой, интеллигентной женщиной. Оказалось, что это его сестра. И после оглашения вердикта, где почти по всем эпизодам этот Леша Солдат и другой подсудимый, капитан ГРУ в отставке, были признаны виновными почти по всем эпизодам и почти по всем без снисхождения, сестра бросилась к брату, расцеловала его. И потом, когда я ее расспросила, она говорит: «Ну ведь они офицеры». Просто время было такое, люди остались без работы. Я вам скажу, что мы были очень удивлены, находились под сильным впечатлением. Мне часто приходилось объяснять людям, что люди, совершившие убийство, не имеют рогов, ничем не отличаются, они могут быть милыми и приятными. Но вот просто вот этот конкретный подсудимый почему-то нас потряс. Ну совершенно действительно была необычная внешность. И ведь это же не было ситуативное преступление. Говорят, что каждый человек может, защищая своих детей там, или обороняясь, или в состоянии аффекта что-то нехорошее совершить. Это, судя по ответам, это был хладнокровный человек, который умел убивать и делал это очень хорошо и старательно, и не задумываясь о том, что могут пострадать люди, невинные люди. То есть это очень не вязалось с его внешностью.
Иногда этого самого солдата именуют не Лешей, а Сашей. При этом есть и такие, кто говорит, что он вовсе не Кузьмин и не Шерстобитов. Мнение Сергея Канева.
Вот по поводу Леши Саши Солдата. Скорее всего, мне кажется, что под этим именем скрывается некий Сергей Ильин, которого очень упорно разыскивали все эти годы. И я даже видел документ, что этот Сергей Ильин считается штатным киллером Ореховской группировки. Вот мне кажется, это про него идет разговор.
И 2 года назад, и сейчас упомянутому наемному убийце по кличке Леша Солдат приписывают еще несколько громких заказных убийств видных представителей криминального мира. В частности, уничтожение в Греции уже упомянутого мной известного киллера Александра Салоника по кличке Саша Македонский, а также его подруги Светланы Котовой. Обо всем этом я беседовал с адвокатом, чьим клиентом был некогда и Александр Салоник, Валерием Карышевым, его защищавшего многих видных представителей российского преступного мира и написавшего об этом уже 2,5 десятка книг, с нелегкой руки издателей и милицейских часто именуют адвокатом мафии и бандитским адвокатом. Валерий Михайлович, так почему только сейчас, 14 лет после убийства Атари Квантришвили, появились не первый, правда, раз победные реляции о раскрытии этого преступления?
Вы знаете, вот по ходу своей деятельности как адвокат, я часто бывал в различных структурах прокуратуры, там от районной прокуратуры до Москвы, и часто вот в приватной беседе там с прокурором мне сообщалось, говорит, ну, среди прочих вопросов, что вот он, этот прокурор, там расследовал убийство Атарика Антирашвили, что они вышли там на след заказчика и на след исполнителя, но по определенным причинам, значит, мне как бы не называли эти фамилии и так далее, так далее, так далее. В то же время, мне как адвокату хорошо известно, что преступления, которые, скажем, убивают там лидеров преступного мира или лиц, которые, скажем, к ним причастны, по версии правоохранительных органов, эти преступления фактически не раскрываются, потому что сыщиков и прокуратуру не интересуют в основном такие лица, когда бандит убивает бандита, вот так можно сказать. В то же время, почему было раскрыто вот только сейчас, я думаю, потому что вот этот человек, который, значит, Леша Солдат по кличке, не путать, Саша Солдат, там в Ореховской команде был второй киллер, он, значит, взял на себя это убийство. Ну, соответственно, значит, там был пройден, видимо, следственный эксперимент, был доказан, и ему как бы в этом плане поверили. Лица, которые проходят по этим делам, почему они берут на себя? Дело в том, что если у него уже в списке есть обвинения, так сказать, по убийству, он уже понимает, что одно, два убийства, три, там, то пятый уже погоды в приговоре в будущем не делает, наоборот. Поэтому эти люди, они обычно часто берут и иногда просто даже наговаривают на себя, что они совершают там пятое или шестое убийство, на самом деле они никакого отношения к этому не имеют.
То есть вы хотите сказать, что, возможно, упоминаемый в последних сообщениях по делу Квантришвили Леша Солдат его и не убивал, а просто, как говорится, взял на себя это преступление?
Я знаю одно, что когда мною была написана книга по Атарику Антирашвили под названием «Атарик», то эту книгу, значит, широко читали в криминальном мире. И у меня была одна телевизионная передача, были приглашены, значит, заинтересованные лица по Атарику Антирашвили на эту передачу. И в том числе были почему-то люди, представители из ГУИНа, то есть Главного управления по исполнению наказаний. И вот один подполковник, который был на этой передаче, или полковник, он, знаете, злостью, каким-то негодованием сказал, что вот книга Карышева «Атарик», она для нас сделала большие проблемы. Ведущий, почему большие проблемы? А вот люди, которые прошли в колониях эту книгу, они взяли и на себя преступление совершенно, что якобы они убили Атарика Антирашвили. Ну, в первое время мы там сразу сообщили в Москву, там приехали люди, опросили, потом выяснилось, что эти люди даже и в Москве ни разу не были, поэтому, соответственно, они не бывали. А почему они взяли? Ну, просто, чтобы прокатиться в Москву, там прославиться, так далее, так далее.
Ну, а что вы можете сказать об этом Леше Солдате, имя которого теперь всплыло в трактовках заявления полковника Ирины Корчановой, которая, кстати, сама его не назвала?
Что касается Леши Солдата, я вот Сашу Солдата я как бы так немного знаю, вот, а Леша Солдата я вообще его не знаю. Вот. Причастность его к убийству моего клиента Александра Солоника нет. Там убивали другие люди. Вот этот Саша Солдат убивал, и там еще несколько человек из Ореховской бригады. Вот. Но там это преступление как бы вроде раскрыто. Они его убили. Вот. Хотя у меня есть предположение, что может быть даже он и жив. Вот так.
Радио «Свобода». Программа «Разница во времени». Ее ведет Владимир Тольц. Сегодняшняя передача посвящена слабо изученной историками криминальной истории современной России. Вернемся к убийству Квантришвили. В начале 90-х годов Атарий Витальевич был не только значительной фигурой криминального мира, игорный бизнес на ипподроме, в казино и катранах, крышевание розничной торговли, охрана разного рода мероприятий, в том числе и криминальных и так далее, но и видным общественным деятелем, заслуженным мастером спорта Российской Федерации, председателем Фонда социальной защиты спортсменов имени Льва Яшина. В 1994 году он основал партию «Спортсмены России», политической целью которой декларировалось восстановление законности в стране. Кроме того, являясь соучредителем ассоциации «21 век», он занимался бизнесом и был связан часто дружескими узами с тогдашней российской элитой, например, с Иосифом Кобзоном и политическими верхами, например, с руководством МВД и мэрии Москвы. Он был, кстати, в составе тех, кто сопровождал Михаила Горбачева в его первом визите в Италию. Неудивительно поэтому, что когда Квантришвили застрелили, сразу заговорили о политических мотивах этого убийства. А теперь вот возобладала другая версия. Якобы заказчиком убийства Квантришвили был главарь Ореховских Сергей Тимофеев по кличке Сильвестр. С помощью этой акции он хотел решить якобы многомиллионную экономическую задачу – взятие под контроль Туапсинского нефтеперерабатывающего завода. С чем же связано это изменение версий? Что это за разница во времени? Много писавшая о Квантришвили корреспондент газеты «Совершенно секретно» Лариса Кислинская отвечает.
Вы знаете, однозначно, никакой политики в жизни Квантришвили и быть не могло просто. И не было никогда никакой политики, как правило, вот в большинстве, ну, практически во всех заказных убийствах, которые были в те годы. Политика здесь ни при чем, и вообще ни при чем, просто все так совпало. Совпало, потому что, когда начали работать вот над этой Медведковской, Орехово-Медведковской группировкой, то вскрылись удивительные совершенно пласты, и стало понятно, что очень многие такие нашумевшие убийства выполнялись киллерами именно из этой группировки. И уникальность этого случая, просто, то есть не случая этого преступления, она в том, что есть показания самого киллера, чего никогда не бывает. Никогда киллера не остаются в живых, ну, как правило, да, если они исполняют такие вот сложные заказы на уничтожение таких известных и влиятельных людей. Здесь есть показания киллера, есть здесь показания связующего звена. И все указывает, даже практически приводит к заказчику. К заказчику Сергею Тимофееву, известному как Сильвестру. Но вот здесь вот, естественно, могут быть некоторые вопросы. Да? Доказать это вот на 90, там на 100%, наверное, действительно невозможно. Хотя, как правило, все вот эти вот разборки, они возникают из-за денег. Здесь был денежный конфликт, был конфликт из-за завода нефтеналивного. И, в принципе, в общем, многие свидетели говорят, что это однозначно Сильвестр. Но кто его знает, может быть, Сильвестру тоже кто-то поручил. И интересы совпали. Поэтому, ну, где-то там 2-3% сомнения в заказчике могут остаться.
Журналист Лариса Кислинская. А вот ответ адвоката Валерия Карашева.
Во-первых, как эксперт по убийствам, как адвокат, защищающих в основном киллеров там, и лидеров преступного мира, я отвечу так, что в основном все убийства происходят не из-за политики там, или не из-за того, что неприязненные отношения, а в основном все только за денег, только за деньги. Поэтому экономическое основополагающее любого убийства, тем более такой крупной фигуры, оно это выходит на первое место. Но в то же время, я когда вот изучал вот фигуру Атари Квантришвили, я несколько раз не встречался, так сказать, ну так вот, с бизнесменами приходил, которые к нему просьбы обращались, то я могу сказать так, что я много опросил людей. Я просил людей из сыщиков, из РОПа, там, из МУРа. Кстати, о нем очень хорошо отзывались милицейские работники. И в то же время вот лидеры преступного там сообщества, там, воры в законе, они не очень, там, скажем, его жаловали, потому что там были свои определенные игры в криминальном мире. И в основном я вот тогда для себя выявил несколько версий его убийства, там, начиная там от того, что он перехватил один из контрактов у брата тогдашнего вице-премьера Александра Шохина, то, что он, значит, высказал угрозу тогдашнему начальнику РОПа Владимиру Рушайло. Там был грузинский след спецслужб Грузии, были конфликты с чеченцами. Но основная версия, которая сейчас в основном идет, и которая тоже мной была еще в 96-м году, значит, названа, когда я написал эту книгу, по событиям 96-го года, что основная версия, это был, конечно, конфликт, или, сказать, не конфликт, а противоречие экономического характера с тогдашним его партнером, лидером Ореховской структуры Сергеем Тимофеевым, известным больше по кличке Сильвестр. Вот в основном вот это было вот именно за нефтянки там было. Там была гостиница «Космос» еще, и вот нефтянка, вот это нефтяной перерабатывающий завод, по-моему, там под Туапсегет.
Адвокат Валерий Карашев. Несмотря на это единодушие в отрицании политической подоплеки убийства Квантришвили, его биография весьма ярко демонстрирует устремленность криминала в политику. Для Атари Квантришвили это движение закончилось 14 лет назад роковыми выстрелами возле Краснопресненских бань в Москве. Но криминал-то жив? Что в этом отношении происходит с ним сегодня? Говорит доктор юридических наук, профессор-криминолог Михаил Бабаев.
Я думаю, что здесь ситуация достаточно банальна. То, что они идут и закрепляются, и это безусловный факт, и мне просто не хочется называть некоторые имена, потому что это слишком ответственно было бы заявлять без доказательств. Но то, что криминальные авторитеты, криминальные лидеры идут в политику, причем уже не в качестве отдельных ярких представителей, а в массовом масштабе, это безусловно, это первое. Но когда они идут в политику, они наверняка сталкиваются с чьими-то интересами, потому что политика без столкновения интересов не существует. Ведь речь идет о политике на уровне конкретных должностей, на уровне конкретных притязаний, которые, конечно, сталкивают этих криминальных субъектов, сталкивают со всеми другими, в том числе и с такими же криминальными. Потому что это, я не случайно говорю об элите, и это не только в том смысле, что они перестали носить красные пиджаки или спортивные костюмы, или красный пиджак со спортивными брюками, а в том смысле, прежде всего, что они ведут образ жизни, который ведут только самые респектабельные, самые благополучные и, может быть, даже почетные граждане страны. И одновременно эти статусы создают для них невероятные, по сравнению с прошлыми временами, невероятные возможности делать капиталы. На этом пути криминал, предпринимательство и политика настолько густо замешиваются и настолько переплетаются, что найти начало и концы бывает очень трудно, но то, что все эти компоненты присутствуют в ситуациях, которые заканчиваются преступлениями, которые заканчиваются какими-то крутыми разборками и так далее, то я в этом не сомневаюсь.
Профессор-криминолог Михаил Бабаев, журналисты Лариса Кислинская и Сергей Канев и адвокаты Валерий Карышев и Анна Паничева в выпуске программы «Разница во времени», посвященном слабо изученной историками криминальной истории современной России. Над передачей работали в Москве Марьяна Тарачешникова, в Праге продюсер Марина Смирнова и ведущий передачи Владимир Торцев.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13:07, повтор в 21:07 по московскому времени.